Приятная амнезия, рабы системы. Нашел статейку именно по моей теме. Скинули, она 10-го, но тем не менее актуальна. Про роддома, когда я предположил, я высказал уверенность в том, что продукт роддома это не ребенок. Ребенок это побочный продукт, недоработка системы. Все-таки плодятся, понимаете? Все-таки кто-то осмеливается плодиться. А продукт роддома это плацента. Вот как на заводе, консервном заводе. Или мясокомбинате, который... мясной завод, в общем. Он выпускает колбасу. Всем ясно, что он выпускает колбасу. И никто не подумает, что... его отходы – это его продукт. То есть костная мука – вот эти вот отходы. А тут ситуация, что плаценты. А, ну, что там плаценты? Плаценты – вот, дети. Но на самом деле хозяевам системы, ну, не то чтобы абсолютным хозяевам, а уже надзирателям. То есть они тоже своего рода хозяева. Кому-то вершки, кому-то корешки. Вот. И они берут плацент. Для омоложения, или просто для того, чтобы жить, или для того, чтобы их есть. Это не важно. Сам факт. Просто роддом работает ради плацента. В этой статейке я нашел об абортах. Где-то убийствах. Смысл всего этого. Ну, казалось бы, да, тут логика такая, что предохраниться проще, но какая бы ни была система, коммунизм, капитализм, мясокомбинат работает, плаценты идут. Что бы ни случилось, плаценты идут. А это самое важное. Остальное не важно. Кризисы, хуизисы, это все херня. Важно, что плаценты поступают. По поводу абортов, тут то же самое. Неважно, какая система. Вон в Штатах аборты миллионами делаются. В СССР 300 миллионов абортов со времен их легализации. То есть после смерти Сталина уже вот в это время начали распространяться. Вот так вот. Ладно, читаю статью. Космическое пастбище Земля. Владельцы космического пастбища Земля. Владельцами являются местные алены, которые и определяют на нем порядок содержания стада. Овец, состоящего из разных пород, рас. Имеются также сторожевые собаки, непосвященные грязные ибреи, тами. И пастухи, ибреи посвященные. Иногда владельцы пастбища приезжают на своих джипах НЛО. И пастухи потом успокаивают перепуганных овец, что летающие тарелки им только причудились. Недавно владельцы решили, что стадо стало слишком большое. Травы на такое не хватает, и надо сократить его поголовье до золотого миллиарда. Одновременно интенсифицировав процесс стрижки продукции с оставшихся, применив новейшую технологию – электронный концлагерь. При этом некоторых собак придется перевести в разряд овец. Многие овцы также не захотят добровольно сокращаться. На этот случай план Эндшпиль. Что же представляют из себя владельцы пастбища и какую шерсть они стригут со стада? Такой вопрос задают себе вмешанные с овцами собаки или овцы с изрядной долей собачьей крови, которыми является большинство читателей интернета. Вот как, к примеру, отвечает на этот вопрос древнейший эпос славяно-арийские веды, которым стало известно в последнее время только благодаря интернету. Итак, это существа человеческого обличия с серым цветом кожи, двуполы, гермафродиты. Имеют иерархию бесы, кощеи, князи тьмы, темные алгеи, темные леги. Первое время сами пытались спасти стадо, подкрашивая свою кожу, но овцы их узнавали и пугались. Пришлось завести пастухов и собаками. Имеют в голове неких сущностей, от которых не могут самостоятельно избавиться. Для питания этих сущностей нужна жизненная энергия, выделяющаяся при насильственной смерти человека. Ну, то есть, как мы видим... они даже не главные. Сущности, которые к ним подселяются, главные. То есть, они главнее, это для сущности именно эта энергия. Читаю дальше. На низком уровне развития человеческого стада сбор жизненной энергии осуществлялся посредством налаженной индустрии жертвоприношений в храмах. Был даже сконструирован специальный автомат – молох. В современных условиях забор жизненной энергии шерсти производится при абортах на оптимальном для качества продукции сроке. Для интенсификации процесса в стаде необходима атмосфера сексуальной распущенности, надежная проверенная электроникой, противозачаточные средства и стесненные условия жизни, вынуждающие овец идти на аборт. Вот, кстати, ситуация по поводу стесненных условий. Ну, вы же сами видите, да, в каком дерьме мы живем, и люди просто понимают, что ребенка они не потянут, они сами еле концы с концами сводят. А если еще жилье съемное, тут ни о каком ребенке речи не идет. Всеми силами, правдами, неправдами идут на борт. Тут, кстати, будет дальше факт интересный. Я акцентирую на нем внимание. Читаю дальше. Кстати, благодаря верующим женщинам выявлена масса случаев направления на аборты под предлогом дефектов в развитии плода. У женщин по религиозным причинам, отказавшимся от аборта, в 100% случаев родились здоровые дети. Вариант, что алленам нужны стволовые клетки эмбрионов младенцев, не подходит, так как при жертвоприношении они не собирались. Скорее всего, вытяжки из запортивного материала для инъекции молодости, побочная продукция, используемая пастухами, вам вершки, там корешки, безотходное производство. Я так понимаю, вы уже должны понять, почему я эту статью читаю. Видите, то есть 100% случаев, я в это верю, родились здоровые дети. Ну, даже если в 99 или в 95. А кто понес за это ответственность? Да никто. Медицина. Медицина геноцида. Читайте цикл статей. Или объединенную. Вбивайте медицина геноцида и читайте. А потом думайте. Вы платите налоги, поборы, сборы. Фонд социальной защиты населения. И это идет на содержание медицины геноцида. Так называемая бесплатная медицина. За которую вы не платите прямо, но платите косвенно. А какая разница, все равно платите. И тут как раз версия объясняется. То есть, побочный продукт, скажем так, для более низшего уровня надзирателей. Вполне нормально, стволовые клетки. Круто. Они создают законы, по которым оно прямо не запрещено, но применяют закон таким образом, что если вы рожаете не дома, это уголовно ненаказуемое деяние. Вот так вот. В чем интерес алленов к земле? Мы должны понять, в чем интерес алленов к земле, что им от нас нужно. Им не нужна территория как таковая, иначе бы планету давно очистили от жителей. Им не нужны природные ресурсы, иначе бы земля давно была огромной шахтой, и все люди трудились там. Ну, логично, да? Им не нужны сами тела людей, иначе бы планета была большим санаторием-питомником с мощной системой здравоохранения. Тоже логично, да? Правда. Ну, если они, как в этом фильме «Бегство Юпитера» или как, добывают ресурс. Кстати, вот эта статья 10-го, а фильм, он свежий. Если добывают ресурс, то почему так? Люди в ужасных условиях, ну, какой с них ресурс? Они все больные, в них заразы всякие. А вот тут версия вполне логичная. Читай дальше. Мне кажется, что я нащупал, что добывают аллены на Земле. Им нужна жизненная энергия, life force, выделяющаяся при мучительной смерти человека, энергия его души. Где бы ни появились аллены в древности под видом богов, там сразу возникала индустрия человеческих жертвоприношений, конвейер мученической смерти людей. Для чего был сконструирован автомат смерти Молох? Наилучшим материалом для жертвоприношения являлись младенцы. Чем меньше человек, чем больше у него запас неизрасходованной жизненной энергии. Но сейчас развитием уровня медицины человеческих детенышей убивают уже в утробе матери, на оптимальном для алленов возрасте. Аборты – это современная технология жертвоприношений. Есть видеофильм «Как кричит маленький человек, когда его при аборте разрывает гинеколог. Его смерть мучительна». Видео называется «Безмолвный крик». Ну а сам абортивный материал используется уже жидами для производства эликсира долголетия. Ну, почему бы и нет, почему бы не дать шестеркам такой шанс? Если они там исполняют грязную работу, ну пусть уж почувствуют себя молодыми, пока колются. Читай дальше. Как ибрии обходятся сейчас без массовых жертвоприношений? Аналогия, что земля – это пастбище, а человечество – овцы, открыто прописана в Библии. Равы – духовные пастухи, которых назначали, избрали владельцы пастбища. Ну, равы, я так понял, норовимы. У пастухов с хозяином Яхве договор, согласно которым им передается вся власть над стадом. Ну, кстати, вот на долларовой купюре написано «In God we trust». У них траст с Богом, им Бог доверил участок, работайте здесь. Читаю дальше. Пастухи должны стричь шерсть и вовремя отгружать продукцию на корабли класса НЛО по земной классификации. Владельцы планеты снимают свой урожай именно с людей, а не берут из недр. Иначе бы все человечество давно трудило в шахтах. Любой человек при рождении имеет запас жизненных сил, энергии, который расходуется в течение жизни. Кстати, вот хочу дополнить по поводу вот шахты. Все дела, мы там золото добываем, бля-бля-бля. Ну, может, золото и забирают, ну, почему нет? Вот, рабы там добыли золото. Ну, возьмем, что там. Легко у них там эти хранилища. Вольфрам пусть хранят, там, желтой краской покрасят. Вот, но получается, что золото, мы должны больше золота добывать, ну, такая логика, да? Первый факт – это трансмутация материалов, то есть, когда из одного получается другое, ну, например, серебра – золото, там, из свинца – золото, ну, таким образом. Пока, конечно, не проверишь, что не поверишь, вот, это первое. Второе – робототехника. Ну, почему бы, если вам нужно полезные ископаемые, почему бы построили робототехнику, так? Ну, по логике. Нахера эти людишки болеют, зарплату плати, там, система какая-то неэффективная. Один рудокоп и 100 чуваков в городе еще живут, этого рудокопа его семью обслуживают. А еще там технику, на которой он работает, и дальше, дальше. Как-то нерационально получается. Да и денежная система столько... людей завязано только из-за того, чтобы обслужить денежную систему, кто кому сколько должен. Нелогично. Сделайте роботов там или дайте технологии, при которой, ну там, не такой вот погрузчик, экскаватор или, а больше, еще больше. Но нет, ведь что-то тут не так. Логика, нахера нас тут держит, да? Планету засираем. Ну, не мы там, а с позволения мирового правительства. По логике, да, ну зачем, нахера вот нас держать тут, засрали все, что-то значит с нас имеют, а что с нас имеют, читаю дальше. Но при насильственной мучительной смерти, к примеру, во время жертвоприношения, остаток жизненной энергии можно слить в специальный термососуд, трофим. Вот цитата из статьи Михаил Селтон, Глеб Щербаков. «Тайны Зиккурата и Трофима на Красной площади». Читал эту статью. Кроме того, в магических практиках вуду, кстати, вот ссылка. Можете просто по названию загуглить. Кроме того, в магических практиках вуду и некоторых религиях Ближнего Востока процесс творения Трофима сопровождается ритуальным убийством. Жизненная сила жертвы должна была перетечь в Трофим. И еще. По аналогии с изготовлением терафима в других культах, вуду и некоторых религий Ближнего Востока, внутри забальзамированной головы, во рту или вместо удаленного мозга, скорее всего, была помещена золотая пластина, видимо, ромбической формы с магическими ритуальными знаками. Кто играл в The Elder Scrolls, там камни душ, все дела, вот, ну, отсылка. Читай дальше. Комментарии. В результате технологического процесса жертвоприношения... возможно, слить и законспирировать остаток жизненной силы жертвы в специальной капсуле ромбовидной формы, изготовленной из золота. Продукция упаковывается в золотую тару и отгружается потребителям. Вам ничего не напоминает? Фильм «Бегство Юпитера». Правда? Что у них там, капсулы из земли? Вам уже прямым текстом говорят. Так вот... знаете, вот представьте ситуацию, да, когда создана система, при которой бабы, будущей матери, они добровольно идут, садятся в это кресло, и им, ну то есть это уже порно высшего уровня, не в дырку им что-то там засовывают, а в матку. Ну вообще это высший пилотаж, это садомаза такое. Вот, не знаю, получают они от этого удовольствие или нет, но статейку читал, где гинекологичка, ну, гинеколог, это значит, делал аборт. Или присутствовал, как минимум. Это... А так вообще это нормальная практика. Вот, это уже все гинекологи повязаны. Если вы даже просто, ну, даетесь гинекологом, то представьте, что он этими же руками убивал младенца, выскабливал из женщины младенца. Если он довольно большой, там, ну, размером с кулак, по частям. Если еще больше, то, ну, в общем, там много способов, но факт, что нужно как-то извлечь через шейку матки. Короче, это... я не знаю, как это описать. Вот, и бабы идут на это добровольно. То есть они, ну, там, что-то не дают мужу, там, нестандартный секс, так? А пошли на самое жесткое БДСМ садомаза. А вы же не знаете, получает ли от этого удовольствие гинеколог или нет. Вдруг у него там стоит, или вдруг, если это баба, она там возбудилась. Понимаете? И мужьям своим не дают. Пошла, отдалась там это гинекологу, он там ей засунул туда руку, там... Вообще зашибенно, мужу там не дает это. Вот, вот в каком системе мы живем. Вот такая система. Это бред. Но это происходит ежедневно. В два раза больше абортов, чем рожденных детей. Если в Беларуси там рождается в день, сколько считал, там 5000 в год в одном роддоме. Значит, 10 тысяч там абортов делают в год. Это в день, 10 тысяч разделить на 365. Вот, и получается, ну, 27 абортов в день. А там все вместе, там и женская консультация, там и роддом, там и все. Читай дальше. Цитаты из статьи Пинхаса Полонского. Бля, я не знаю, какая-то жесть. Захлёстывает эмоции, когда подумаешь об этом. Вот такая система, да. Все, что творится, там, кризисы. Проезд подорожал, там инфляция, новую валюту ввели, это не валюта, а новые фантики ввели. Там какой-то мэр, там что-то еще, вот это нам не нравится, это нравится, это плохо, там плохие дороги, плохие налоги, все. Это все херня. Это второстепенное. Ну, какая разница? Ну реально, ну какая разница? Это побухтели, перестали. Отвлекли внимание от основной проблемы, понимаете? Проблемы в том, что вы стадо. Стадо на мясокомбинате. С вас добывают, ну, не шерсть с вас добывают, с вас добывают другое. Но добывают ведь. И вы стадо, доноры, если хотите. В этом проблема. Ваша проблема не в том, что там уровень жизни пониже. Проблема в том, что вы кормите своих хозяев, хозяев фермы, вместо того, чтобы отказаться от роддома, отказаться от всего этого дерьма. А медицина? А что делать? Больше выбора нету, только медицина вам... Вы выросли в рабах, вас окружают рабы, ваши родители рабы. Они не знают ничего, кроме роддома, там скорой помощи, поликлиники, аптеки, больницы. Все. Никаких ни травников, ни целителей, вообще никого. То есть, если это, то, ну, скорее всего, это шарлатан какой-нибудь, если они знают целителя или целительницу. Вот, и все, и система замкнулась. Вы не сможете из нее выйти, потому что у вас помощи не будет от родителей, помощи не ждите, хотя вот это единственное, что должно было быть, хотя бы помощь от родителей. Но нет, этого нет. Вы сами в океане в этом. Проснулись такие, бля, Мы на мясокомбинате, что ж делать? А рядом такие все зомбаки. О-о-о, мозги. И думаете, что с этим делать? Вот и думаете. Из статьи Пинхаса Полонского в брайтонском журнале «Форум» цитата: «Проблема восстановления жертвоприношений. Разумеется, наша возможность обходиться сегодня без жертвоприношений отнюдь не значит, что они относятся только к пройденному историческому этапу. Напротив, в них заключен высокий, недостижимый другим способом путь приближения к Богу. Проблема, однако, в том, что это более высокий уровень восприятия не может возникнуть абстрактно-теоретически. Необходим конкретный духовный опыт храмового служения. В то время само восстановление жертвоприношений не будет возможным, если мы не осознаем их смысл». Конец цитаты. Комментарий. «Эта сегодняшняя возможность пастухов обходится без жертв заключается в том, что сейчас жизненную энергию они скачивают при абортах, убивая детей еще в утробе матери. Ребенок не успевает израсходовать ни капли из отпущенного ему природы. И призывы к восстановлению жертвоприношения в третьем храме можно объяснить только очевидно появившейся потребностью Алина в продукции, заготовленной по старинным традиционным рецептам». Кстати, вот сайт зарубежом.com, похоже, тематики читаете. Технологии заготовления продукции вчера и сегодня. К вопросу о том, почему евреи сейчас имеют возможность обходиться без жертвоприношения, ранее они, очевидно, такой технической возможности не имели. План заготовок шерсти выполнялся в разное время различными способами. Вначале была создана круглосуточная конвейерная система жертвоприношений в храме Соломона с филиалами в Азии и в Америке. Но после того, как перепуганные овцы растоптали этот комплекс, пришлось довольствоваться сезонными заготовками на выезде в поле, скачивая продукцию при геноциде и избиении населения во время организуемых для этого революций, крещений, войн и других поводов. Пример. Великая французская революция. С помощью специальной машины смерти, гильотины, умертвили миллионы людей. Завалы костей и черепов в подземельях Парижа. Смотрите в интернете виртуальную экскурсию по катакомбам. Кстати, вот по поводу того, что возникает в голове образов. Фильм был, где нашли шкатулку. Не помню, как назывался, напишите в комментариях. Нашли шкатулку и... При выделении гаваха, энергии страданий, вначале там была боль, или шкатулка, или чайник, по-моему, да, чайник, давал деньги. То есть из него сыпались доллары, в фильме доллары. То есть и там еще в фильме за этим чайником пришли, кто у нас там, левиты, и... Дайте этот чайник, его украла у Гитлера наша бабушка. То есть, понимаете, посыл первый, посыл второй. Интересно, что и их туда приплели, и то, что чайник потом начал давать не при боли, и при чужой боли, и при моральных страданиях еще больше начал выдавать. Вот так вот, такой посыл. То есть, хочешь власти, причиняй страдания, боль. Ну, как бы жертвоприношение, а чайничек дает денежку. Бумажку. Если бы нужно было просто запугать овец, то достаточно было бы показательно казнить небольшой процент. Но особенности технологий по заготовке продукции для Алинов требовали умерщвления жертв в стационаре, в условиях конвейера, что обеспечивало гильотина, а ранее в храмах Соломона машина смерти Молоха. Кстати, тут тоже вспоминается Советский Союз. Вот эти гражданские войны там. Революции, НКВД работало. То есть они умерщвляли 24 часа в сутки людей. Почему нет? Вполне нормальная версия. Так, до изобретения гильотины головы рубил просто палач. Но опять же, жертвы должны были поступать непрерывно в режиме конвейера. Пример. Рубка голов стрельцам Петром I. Отсюда предположение. Очевидно, под плахой был размещен айленский аппарат по улавливанию и упаковки достаточной жизненной силы убиваемых людей в специальные капсулы – терафимы. Так сказать, мини-консервный завод. Не будешь же бегать с этим аппаратом за каждой овцой. Кстати, вероятное число казненных определялось количеством пустой тары устройств. Но, очевидно, неравномерность поступления продукции не удовлетворяла альнов, хозяинов космического пастбища Земля. Поэтому пастухи, посвященные Брии, используя новейшие достижения науки, создали новую систему забора шерсти. Сейчас запас жизненной энергии забирается у ребенка при убийстве его во время аборта еще в утробе матери. При этом легко обеспечить условия, необходимые для технологического прогресса по забору жизненной энергии. Стационарное размещение аленского аппарата возле места умерщвления на конвейере поступления, на конвейерное поступление на плаху. Гинекологическое кресло жертв. Так, возможно, все устроено в современных абортариях. Вот так и Брия обходится без классических жертвоприношений. И волки сыты, и овцы целы. Для увеличения выхода продукции, увеличения количества абортов и нагнетается атмосфера сексуальной распущенности, идет пропаганда ненужности детей. Ну и жизненный уровень. Сейчас я вам покажу гинекологическое кресло. Вот пример. Вот пример. Вот пример. Дело в том, что даже, ну то есть женщина идет не добровольно, анализы надо сдать, еще надо сдать. В таком случае, ну, то есть она вроде как добровольно-принудительно. То есть приходится идти, терпеть, что там кто-то ковыряется, тазик, видите, под низом. Ну, чтоб... Короче, я в этом вижу какое-то изощренное порно. Ну, в принципе, оно так и есть. Когда сидит гинеколог, это у него что в руках? Вибратор, вы думаете, фалоимитатор? Ну, это медицинский прибор. Жесть просто. Ну, то есть, представьте ситуацию вашей женщине, там что-то засовывают, расширяют, смотрят. Интересно, испытывает он возбуждение при этом, да? Как вам, не возбуждает, а мысль как, что ваша там жена или ваша девушка, ей какой-нибудь там мужик, во-первых, посторонний, то есть она приходит сразу, самая интимная поза, просто перед ним раздвинула ноги, такая незащищенная, что-то на энергетическом плане происходит, я вообще не рискну предположить, но вот оно так. И, кстати, я это видео начал читать, по причине того, что, во-первых, оно очень не видит статью, видео начал делать, потому что статья очень хорошая, а во-вторых, она не открывается. Из рашки она не открывается. sensor.net.ua. Вот адрес сайта. Зачем мы бреем жертвоприношение? Попытаюсь сформулировать более четко. В чем смысл человеческих жертвоприношений? Зачем мы бреем жертвоприношения? Им что, больше делать нечего, чем заниматься этой грязной работой? Возможный ответ. Боги Алины, вступив в контакт с ибреями, стали требовать от них жертвоприношения в обмен на свое покровительство. И первое время ибреи резали своих детей. И потом догадались, что лучше резать гоев. Это, кстати, пересекается с тем, что у левита... То есть... Первое это жертвоприношение первенцев, когда первенцы должны были принести равиму или левиту, и он что там с ними делал, другой вопрос. То есть уже вот видите, этот народ дует вот таким образом. Лучше резать гоев. Человек от рождения имеет запас жизненных сил, энергии, life force, отпущенной ему природой. Это то, что подразумевает, когда говорят, здоровья хватит, не хватит на 100 лет. Пересекается с информацией, вот полынь, такая ведьма себя называет, там, где маги, экстрасенсы ставят какие-то, ну, то есть, крадики она называет их, это отсос энергии, возможно, именно вот этой вот жизненной силы. Но это ни в какую не идет в сравнении с тем, что жертва с детства, то есть, вот младенец, даже еще не родившийся, у него вся жизнь впереди, энергия на всю жизнь, но и стволовые клетки, все остальное. При жертвоприношении человека умертвляет, и остаток его здоровья забирают и консервируют с помощью находящихся в храме специального аленского аппарата. Потому и запрещалось заходить в алтарь простым смертным, чтобы не задавали глупых вопросов о расположенном тут непонятном приборе. Посвященные это те, кто знал о существовании аппарата и смысле технологического процесса жертвоприношения. Коганы занимались обслуживанием аленского аппарата, а левиты подтаскивали к нему жертв и резали. Ну а остальные непосвященные ибреи. Они обеспечивали непрерывное поступление гоев к месту экзекуции. Почему первоначально людей резали в храмах? Аленская аппаратура по заготовке жизненной энергии была в то время стационарной, не будешь же бегать с ней за каждым гоем. Заполненные остаточной жизненной энергией жертв, капсулы отгружались на транспортные НЛО корабли богов Аленов. Кстати, вот по поводу жертвоприношений, сколько детей, сколько тысяч, десятков тысяч детей исчезает, пропадает без вести. Почему дети? А вот потому. Потому что со старого раба системы уже взять нечего. Он уже иссушен, как губка. Все просто как мычание коровы. Это объяснение версии, зачем ибреям человеческие жертвоприношения. Кажется, вначале несколько фантастичным, но имеет жизненную внутреннюю логику. Что было после разгрома храмов? Для жертвоприношения стали использоваться портативные передвижные аппараты на консервацию жизненной энергии гоев. По консервации. Заготовка происходила при массовых казнях, и аппаратура устанавливалась под эшафотом. Монтаж осуществлялся ночью, и потом процесс казни жертвоприношения всегда начинался с утра. Утро стрелецкой казни. Для ускорения технологического процесса во время Французской революции применили гильотину. То есть для выполнения плана заготовки бреям приходилось теперь устраивать войны, крещения, революции и прочие мероприятия, чтобы иметь повод для геноцида гоев. Эти выездные сессии продолжаются сегодня в Нигериях, Эфиопиях и прочих Сомали. Ну а как же цивилизованный мир? Его-то боги Алены оставили в покое? Да нет, в цивилизованном мире применяется цивилизованная современная технология для скачки необходимой альной жизненной энергии Земля. Забор производится во время абортов, жертвоприношений, убийства детей в утробе матери. В абортарии возле гинекологического кресла среди современной медицинской аппаратуры стоит и незаметный портативный аппарат богов. И работают тут же бригады посвященных. Левиты режут детей, коганы обслуживают аленскую технику, а гои, непосвященные бреи, пока так и не в теме, как и тысячи лет назад. Почему стал возможен беспредел аленов на Земле? Местные алены не единственный космический народец. Есть у них и могущественные противники. В интервью одного посвященного левита проскользнуло, что через 5-7 лет произойдет некое нежелательное чрезвычайное событие, которое они не в силах предотвратить. Самые продвинутые из них догадываются, что мессия, которую они ждут, прилетит совсем не оттуда, откуда они ее ждут. И их. Жидов ожидает крупные неприятности за 5000-летнее сотрудничество с непрошенными гостями во время вынужденного отсутствия хозяев планеты. На нашу галактику Млечный Путь мы смотрим с ребра и видим на небе в виде звездной дорожки. В плане она выглядит в форме четырехлопастного пропеллера с сильно загнутыми краями. Изображение свастики. От себя добавлю, что вот как выглядит Млечный Путь, это все пиздеж. Вот кто вам скажет, говорите сразу по лицу. Пиздеж. Пиздеж и все. Почему? Потому что iOS со стороны никто не видел. Какой-то сраный спутник, запущенный хрен знает когда, он даже за пределы Солнечной системы еще не вылетел. А что говорить о сотнях тысячах световых лет? Так что как выглядит наша галактика со стороны, это пиздеж. Не свастика, не хуястика, это все пиздеж. Солнечная система расположена на самой периферии, в одном из четырех рукавов. Жизнь галактики бьет ключом. При вращении галактики время от времени ее края попадают в область пространства с хаотичной, неупорядоченной структурой, что исключает передвижение внутри. них на световых скоростях и используют технологию звездные врата на эти периоды. Продолжительность от сотен до тысяч лет. Земля выпадает из цивилизованного космического общества, жильцы съезжают в город поближе к центру галактики, а немногочисленные желающие остаются в Простоквашино на зиму. И вот тут, в отсутствие хозяев, к даче подъезжает на примитивном обеде, ракете НЛО, непрошенные гости. К чему это я? К тому, что Солнечная система начала выход из проблемы на области пространства, куда влетел в 1998-1995. Процесс этот завершается в 2012. О чем суть упоминания о различных эпосах? Например, в сказаниях древних инклингов. Вот, к примеру, судьба оккупантов и их пособников по версии тех же инклингов. Всесокрушающий огонь возмездия сил света сожжет слуг мира тьмы и всех потомков чужеземных ворогов, которые пустой бездуховность наполняли весь мир человеческий, неся на стегах свои ложь и пороки, лень и жестокость, желание чужого и похоть, страх и неуверенность в своих силах. И это будет великий конец света для чужеземных ворогов, пришедших из мира темного. Вот, а тут и сказочки конец. Кто слушал эту хуйню, молодец. Утро сварога, просыпаемся там, ребята, все, сейчас все будет заебись. Почему я это не наблюдаю? Куда мне посмотреть? Скажите, чтобы я увидел, что вот заебись. Я наоборот вижу, что тиски сжимаются, электронный концлагерь, все дела. А нам говорят, утро сварога, все уже, все, не надо ничего делать, уже все само пришло. Ну, хули вы ж на день и ночь вы же не повлияете, правильно? Вот точно так же утро сварога там. Все дела. А в чем еврейская молитва Коль Нидре? Молитва Коль Нидре произносится в ночь на будущий день страшного суда над землянами. Йом-Кипур. Ссылка. Об амнистии всем евреям, которые совершили преступление против гоев, то есть землян. Комментарии. Это свидетельствует о том, что Моисей, Комиссей, которая устроит страшный суд и апокалипсис, прилетают не свои. Иначе зачем просить об амнистии? Причем жиды точно знают дату прибытия, потому что она обусловлена астрономическими событиями. Наша окраинная Солнечная система просто выныривает из области пространства с неустойчивой структурой, куда она вошла примерно 1000 лет назад. Так называемая ночь сварога. И что исключало транспортное сообщение с центром. Потому что евреи и знают дату прибытия комиссии, что она определена астрономическим явлением, ее можно вычислить математически точно. Это дата 2012, примерно сентябрь-декабрь. А в том, что мессия немедленно заявится с ревизией после вхождения в зону нормального пространства, Алина и ЖД не сомневаются. Причем в их лагере царят паника, ожидание возмездия, страшный суд и молитва об амнистии за преступление перед гоями. В лагере гоев наоборот, надежда и ожидание прилета избавителей. Славяно-аринские веды, казания древних веров инглингов. На борьбу с какими пришельцами собираются поднимать землян местные Алины? Хочу обратить ваше внимание, это, кстати, статья 2010-го, вот поэтому здесь пишется про 2012. Не угадал чуть-чуть. Там какой-то 2012, нет, неверно, теперь можно дату отодвинуть. На борьбу с какими пришельцами собираются поднимать землян местные алины? Хочу обратить внимание на одно парадоксальное обстоятельство, которое у всех на виду и которое никем не замечается. Как вы убедительно показали на своем сайте «Уклад жизни», на Земле последние 1000 лет определяется алинами и заточен ими под свои нужды, о которых мы можем пока только догадываться. То есть те алины, которые надо алины, они уже давно на планете для евреев, они свои, и гоям дается установка не замечать их и все эти НЛО. Но с другой стороны, ведь Евросми последние годы идет идеологическая накачка в духе «если завтра война с какими-то инопланетянами», якобы жаждущими захвата и поработить землю, снимаются ура-патриотические фильмы типа «День независимости». Население настраивают на упорную борьбу с алинами, приучают детей стрелять по космическим острам захватчиков во всевозможных компьютерных играх. Так вот вопрос. Каких же пришельцев ждут местные алины с ибреями и против которых собираются поднимать народ на священную войну? о себе. Роид готовит бункеры Ташкенты, где они могут традиционно отсидеться. И упомянутый вами план Эндшпиль. Это обычный план по зачистке тылов и чистке армии перед войной от пораженцев и потенциальных предателей. А будущие изменники Родины – это те, кто засомневается в кровожадности космических агрессоров и начнет их помогать освободить планету от режима Алина и брейских комиссаров. Скажу прямо, вся эта жидовская суета связана с приближением 2012-го. В древнерубском эпосе, который стал известен в последнее время только благодаря интернету, славяно-арийских ведах, говорится, что наша галактика, которую мы наблюдаем с ребра и на небе видим в виде дорожки Млечного Пути, имеет в плане форму четырехлопастного пропеллера с сильно загнутыми краями. Отсюда символ свастики. Ссылка. Солнечная система расположена на периферии галактики, в одном из ее четырех рукавов. И как мы живем на окраине, то время от времени превращение галактики в Солнечную систему входит в область с неустойчивой структурой пространства. Эти периоды в ведах называются «Ночи Сварога». Охуеть. То есть первое, как они определили, что мы на окраине. Второе, как они определили форму галактики. И третье, вот это вот про «Ночь Сварога», «День Сварога». Да идите вы нахуй. Нахождение Земли в проблемной области пространства не позволяет... Ну, то есть видите... Нахождение Земли в проблемной области пространства не позволяет осуществлять перелеты к ней на сверхсветовых скоростях с использованием технологии врат междумирья звездных врат. Бла-бла-бла. То есть от вас ничего не зависит. Дело в том, что мы у нас ночь сварога. Ну, успокойтесь, там, терпите. Выдержитесь тут. Всего доброго. Последняя ночь Сварога длилась чуть более 1000 лет. Выход из нее начался в 91-м и заканчивается в 2012. Обоснуйте этот бред, ну как, цифры откуда они идут? Нигде нету первоисточники, нигде нету золотые таблички где-то там, нигде нету. Пиздёж. А вся еврейская возня, ну не хотелось бы верить, понимаете, что нам сейчас тут боги прилетят, там дадут бластеры, мы тут всех зачистим. Очки дадут, чтобы мы Алинов там сразу на глаз отличали. Ну, блядь, сколько вам лет, что вы в эти сказки верите, а? А вся еврейская возня с отражением будущей космической агрессии связана с тем, что на планету скоро возвращаются ее хозяева, большинство которых эвакуировалось с нее перед входом Земли в темные области галактики. Ну, а немногочисленное вещество, которое осталось на планете жить в отрыве от центра, это и есть наши предки, предки Гоев, которые деградировали в результате серии планетарных катастроф, кем-то устроенных, и закабаленных в отсутствии хозяев планеты космической, алинской и еврейской банды. Кстати, не исключено, что для поднятия народа на партизанскую борьбу с космическими агрессорами, переодетые в пришельцев специальные мононациональные еврейские отряды, вырежут несколько деревень, дав уйти нескольким очевидцам инопланетных зверств. Ну вот такой вот план тут, что сейчас нам прилетят светлые, наши там предки, не предки, вот, а нас будут говорить, нет, это плохие, заставят с ними воевать. Но я так полагаю, это уже будет далеко после чипирования, если вообще будет. Почему алины кинут своих избранных евреев? После 2012-го на Землю попытаются вернуться ее законные владельцы, временно потерявшие над ней контроль во время последней ночи Сварога. У меня вопрос сразу такой, если это владельцы, что это, ну, хозяева там, которые вернутся, что, блядь, за хозяева такие? Куда вы съебались там, ну, ночь Сварога там? Ну, я не знаю. Вы же светлые там, мощные, сильные. Ну, почему, какие вы нахуй хозяева? Вот хозяева, кто сейчас держит это все. А вы такие же права имеете, как и они. Или, может, там у вас договоренность, там, ну, как это, как с проституткой. Там оплатил час, вот час она твоя, другой оплатил, другой, ну, то есть и планета тоже тогда оплатил, подоил с нее галах, там, все дальше. Или оплатил, добыл с нее хороший галах такой, галах любви, когда я люблю всех. А, да, и всех люблю. Чё, нормально? Почему, если есть такой галах, может быть и другой галах? Галах любви и всего остального. не страдание, а гавах любви. Такой вот, когда... Ну вот, вы поняли. Космические бандиты алины, захватившие и удержавшие ныне власть на планете и отсутствие хозяев, постараются не допустить этого. Ввиду более низкого технического уровня местных алинов, оказать военное противодействие прилетающим они не смогут. У них единственный вариант взять в заложники население планеты. И, встретив корабль прилетающей миссии на свой летающий тарелков или НЛО на дальних поступах, предъявить ультиматум. Если миссия сунется на Землю, то они геноцидируют всех жителей планеты. К этому времени для такого случая ударными темпами создается электронная система всеобщего контроля и управления людьми. Сейчас алины управляют Землей через доверенных лиц, посвященных избранных ибреев. Банковская верхушка во главе с Яковом Ротшильдом V и их людей. В последнее время по приказу алинов ибреи бешено гонят прогресс в области информационных технологий для создания 2012 электронной системы управления людьми на основе суперкомпьютера, известного по Библии как Зверь 666. Как мы видим, еще 2016 лето, но пока электронный концлагерь не завершен. То есть до 2012 не успели. А может, у них договоренность. Типа, кто с чипами, мы их забираем. Там остальных оставляете, разводите там для, скажем так, положительного гаваха, отрицательный сдоили. Или вот счипированных в экстренном порядке там конвейеры сдоят отрицательный гавах. А с нечипированных, ну, надо же из кого-то плодиться и размножаться. Новый цикл для жатвы. Для жатвы, может, положительный. Ну и так вот конвейер там. 200 лет конвейер любви, 200 лет конвейер страдания. И так вот оно. Это лишь версия, это лишь мое мнение. На основе той шизофренической информации, которой я владею. Чтоб в кризисный период передать контроль над жизнью людей непосредственно этой новейшей электронной системе, управлять супермашиной будут алины. Помощь предатели человечества, посвященных ибреев, им больше не понадобится. Ротшильда и же с ними будут включены в общее стадо и очипированы вместе со всеми. Какова примерная принципиальная схема работы Зверя 66? Она является комплексом более совершенных модификаций ныне существующих систем. Управляемый суперкомпьютерной системой глобального прослушивания Эшелон 2, космической системой глобального позиционирования GPS и другие, все население чипируется в добровольно-принудительном порядке. Поводы заботы о здоровье людей, борьба с терроризмом, а также тайна под видом прививок. Например, существующие ныне чипы сейчас вводятся животным с помощью шприца. Людям можно в соответствии с Библией под кожу лба или под кожу левой руки. Свобода выбора ведь. Местонахождение чипа постоянно отслеживается системой GPS, станциями сотовой связи, скрытыми стационарными датчиками. Разговоры и контакты людей фиксируются эшелоном и складываются в соответствующую ячейку суперкомпьютера. Идентификация по индивидуальному тембру голоса при признаках неадекватного поведения индивидуума суперкомпьютера автоматически анализирует их и воздействует на человека через чип, вплоть до его умерщвления. Присутствие людей-операторов при принятии решения не предусмотрено. Принцип: пусть Зверь 66 казнит 10 невиновных, чем упустит одного смутьяна. При предъявлении ультиматума алимы могут продемонстрировать людям свои возможности контроля населения и подкрепить угрозы геноцида, убив в данный момент несколько миллионов человек командой умерщвления суперкомпьютера на чипы жертв. Затем это могут списать на агрессию кровожадных пришельцев и использовать как повод поднять народ на борьбу с захватчиками за свою свободу. Конец статейки 2010-го. В общем, хочу дать комментарии по поводу первого электронного концлагеря, который последним законом в РФ готовится, ну, уже приготовился, но осталось технически его внедрить. Первое, по поводу хранения данных, то вы не думаете, что если вы скачиваете 50 терабайт там, информации в... сколько? Даже в день, там, без разницы, что вся она будет храниться на серверах. Это бред, потому что... это нерационально. А зачем им это? Вы скачали там full 4K фильм, который весит там 100 гигабайт. Зачем хранить это провайдером или еще что-то? Ну, они даже могут это хранить, просто если хэш файла, то есть файл одинаковый, То есть одинаковые файлы, они не будут дублироваться, они будут вот один одинаковый файл, и просто, что вот этот человек скачал этот файл, этот. Мощностей у них хватит. Легко. Но даже без этого, без дублирования, можно сделать просто. Текстовую информацию, вы переписываетесь. Звонки они не смогут хранить. Ребята, элементарно, у меня телефон хранит в AMR. AMR, он нифига не весит. Ну, там, 100 мегабайт за год. Ну, и то это при том, что я активно пользуюсь. А можно не AMR, можно другие форматы в более сжатом виде и с таким же качеством. Есть специально разработанные для того, чтобы в малом битрейте было хорошее качество. А для голоса больше не нужно. Так что есть сверхмалые битрейты. Короче, ребята, все это реально. И то, что вы считаете, что нет, оно там невозможно, возможно. Полгода они будут хранить, они будут и год, и 10 лет хранить, это легко. Не думайте, что если вы качаете 100 терабайт порнухи, то эта порнуха у них будет дублироваться на сервере. Ничего подобного. Им она не нужна. Им нужны текстовые данные. Данные, что вы видели в картинке. Картинки тоже много не весят или можно вообще сжимать. Они найдут. Эта система, она уже работает, но просто не на законодательном уровне прописана. Ладно, корпорациями. Вот, это один нюанс про электронный концлагерь. А другой нюанс про чипизацию. Я уже много раз говорил, что она неизбежна. Потому что им так нужно. Потому что это их план действий, потому что это их необходимость для контроля стада. И есть видео у меня на страничке ВКонтакте свежее. Или не очень свежее. Ну, в общем, о том, что в Америке довольно много людей чипировано, на самом деле. Проверяли. Но я видел приборы, они стоят невменяемых денег, там, $2000 или сколько, для RIF-чипа, который на упаковках с едой, чтобы не выносили. Но там одна частота, а которая под кожу вживляется, там другая, там нужен широкополосный, чтобы идентифицировать в человеке наличие этого чипа. А это легко. Вам сделали укол, может, не обязательно он как зернышко чип. Он может быть легко, он может быть тоньше. То есть через обычную иголку его могут ввести. А вы не знаете. То есть уже, возможно, часть чипирована физически, не электронной картой. Я уже молчу о том, что на всех продуктах, то, что мы сейчас едим, вот помните, там по апокалипсису вам цитируют, что у кого не будет метки, не смогут ни покупать, ни продавать, и то, что будут покупать, оно все будет с меткой. Вы уже покупаете все с меткой. Метки, штрих-коды, там где 666, стоят на всех продуктах, на всех упаковках, на всем. Нету товара без этих 666, это только внутреннее для пользования магазина, когда там внутренний чек, чек или стикер, там что-то, и вы его пробиваете, и там между в магазине терминалы. Они определяют, что это, сколько это весит. А так везде есть 666. Уже, вы уже не можете ничего купить без 666 на упаковке. Что-то людей это не сильно беспокоит, я смотрю. Даже те, которые у меня с машины срывали 666, я такой социальный эксперимент проводил. Как они злились, что у меня на машине 666. Ну, там небольшие буковки, не сильно заметны. Но прям злились, прямо вот, что такое, да вы что? И вполне нормально смотрит на упаковки с тремя шестерками. Это все, это конец. Точка невозврата уже пройдена. Уже сами картавые возмущаются. Они понимают, что к чему идет. Они понимают, если там кто выше, им пообещали, там наобещали, будете там вечная молодость, все дела, там будет у вас золотой чип, вас никто не сможет трогать. И так далее, то вот эти, которые пониже, они все понимают. Они понимают, к чему это дерьмо идет. Вот так, ребята. Вот такие вот мысли параноика на сегодня. И вот такая статейка. Пишите, что думаете. Единственное, чем вы можете помочь на данный момент, это распространить материал, понравившийся. Спасибо, кто меня слушал. С вами был Рирера. Можете найти меня ВКонтакте. До связи.